дают, потому что у меня на все есть свое мнение, я хочу доказать свое, но я решил подчиниться правилу, то есть я выбираю свое положение. Я решил подчиниться правилу, я решил быть учеником. Есть наставники, есть ученики, я их слушаю, у меня есть свое мнение. И не то, что я его не высказываю, это мнение, просто я сначала беру мнение старшего, все это вот беру так, и пытаюсь в этом мнении старшего вообще разобраться. Ну, не то, что это для меня как жизнь на Марсе, то есть все совершенно новое. Все-то, конечно же, будет сочетаться с моим пониманием. Что-то вот я понимаю, что-то не понимаю, и я вот так вот все разложил, попал по полочкам. Это вот я могу принять в жизни, вот это мне непрактично, не могу принять. А вот здесь вот у меня вот есть такая зона, где несостыковочка происходит. И тогда я задаю старшим вопросы. Я задаю старшим вопросы. Я говорю, а вот как вот тут быть? Может быть, этот, конечно, вопрос может быть глупым для старших, допустим. Но однозначно старший находится в положении слуги, поэтому они, ну, как бы вот так не ведут себя. Ну, вопрос, конечно, интересный. Вот. Они так себя не будут вести, потому что они тоже находятся в положении слуги. И они, любой ваш вопрос для них очень ценен, важен. Он может казаться всем глупым. Может, конечно, те, кто не знают, как процесс познания проходит, они могут улыбнуться, допустим, на этот вопрос. Но старшие никогда улыбаться не будут. Ну, то есть это я, допустим, или наставники. Мы будем стараться понять ваш вопрос. И, ну, иногда шутка уместна все равно. Ну, допустим, для кого уместно, для кому очень сильно доверяют. Здесь отношения становятся более широкими. Допустим, вы мне очень сильно доверяете, я куражусь, такой сижу. Но вопрос, конечно, интересный. И все смеются, потому что все мне доверяют. Но если, допустим, так скажет человек, который куратор, которому еще не доверяет, то все подумают, ну ты загордился вообще, брат. Вот, и все так сразу сморщатся. То есть, видите, очень важно правильно себя вести в отношении. Мне тоже важно не так уж сильно там над вами смеяться, так хотя, ну, по чуть-чуть, чтобы было весело. Я вообще шутливый такой человек, и все, кто слушает мои лекции, знают, что я, если смеюсь, то не со зла, а потому что я такой, даже когда надо мной смеются, вот, допустим, мы с Ильей вместе жили, ну, я начал над ним смеяться, как обычно, потому что я люблю шутить, а он надо мной начал смеяться, потому что оказалось, что он тоже любит шутить, вот, и мне это понравилось, мне нравится, что он смешно так шутит, мне смешно, ему смешно, так мы жили, шутили друг на друга, вот. Конечно, если вы будете, ну, у нас дружеские отношения были, а если вы будете шутить надо мной во время лекции, то это, конечно, будет уже немножко неправильно, вот. Ну, опять же, смотря какая шутка, иногда шутка такая смиренная бывает, и всем нравится, и это тоже хорошо. Но для этого надо вот хорошо в отношениях разобраться, чтобы вам тоже вольно себя чувствовать. В отношениях для этого надо понять, как вот шутить со старшим вообще. Вот, поэтому в процессе познания могут быть более широкие вообще отношения. Можно друг с другом шутить, смеяться там и все прочее. Но сначала надо закрепить свое положение, очень четко понимать, кто ты здесь, в этой среде. Может быть, ты руководитель по природе и там работаешь где-то. И вообще, может быть, ты преподаватель и всем даешь знания. Но если ты пришел учиться, то ты сейчас не преподаватель, а ученик. И поэтому ты всасываешь все сначала в себя, не споришь ни с кем, а потом задаешь смиренно вопросы. Вот чем отличается спор от задания вопросов? Знаете, чем отличается? Когда человек спорит, он не принимает позицию старшего. Он считает, что его мнение главное в данном вопросе. А когда человек принимает позицию, ну, что есть старший, тогда он смиренно спрашивает. И вот именно смиренно спрашивать является основой для процесса познания. Спор не является такой основой. Еще очень важно понять, что сам процесс слушания, он тоже бывает абсолютно разным. Вот, допустим, вы скажете, что я очень смиренно настроен слушать. И, допустим, Вот представьте себе, если вы везде и всегда смиренно настроены слушать. Веды это сравнивают с позицией быка. Ну, как бы быка не как животное святое, а вот так просто его как настроение. Ну, то есть бык ест все подряд. Понимаете? И как бы и это ну, слушание такое все подряд. Я смиренно слушаю сводки военных действий, потом смиренно слушаю сплетни какие-то, потом смиренно слушаю какой-то детектив, а потом смиренно слушаю по практикуму вот материал. И у меня там все перемешивается, вот эта вся вот эта вся эта там получается такой эффект брожения такой. Это забродившая получается окрошка, забродившая окрошка такая, там все вот вместе и все это бродит, понимаете? И кушать это, конечно же, невозможно. Вот, поэтому очень важно, когда ты слушаешь, допустим, то ты очень верно и смиренно и глубоко слушаешь все, что связано с высшей истиной. А мы именно в этой в среде благости проводим образование. Нам важно, какие отношения, благостные отношения. Потому что когда ты слушаешь сводки военных действий, это страстные отношения. Когда смотришь какую-нибудь порнуху, то это уже невежественные отношения. И всасывание всего вместе не даст возможности человеку правильно формировать процесс познания. То есть, другими словами, вот у вас есть какой-то образ жизни ваш. И одна такая неприятная новость, которую я хочу вам сообщить, что вот вы, допустим, попали в практикум, и, как говорят, вы попали. То есть не в практикум попали, а вообще попали просто. Почему? Потому что сейчас вам придется как бы теперь кое-что отменять в своей жизни. Вот, допустим, вы после практикума планировали посмотреть «Мертвые не потеют». А уже нельзя. Почему? Потому что вам, ну, как бы у вас тогда, вы как вы будете знания получать. То есть вы будете хавать все подряд. Понимаете, он там съел целлофановый пакет, потом съел травку зеленую, как бы проблемник, no problem. Понимаете? Ну, естественно, что от этого ничего хорошего не получится. Вот, поэтому нужно есть только зеленую травку стараться, то есть только благостную информацию стараться в процессе обучения получать, чтобы был хороший результат, чтобы у вас все сформировалось нормально, чтобы поменялось мировоззрение. Нужно стараться поменьше смотреть страстных и всасывать в себя страстных и невежественных каких-то энергий в процессе познания. Вот старайтесь в жизни сформировать вокруг практику, вот все это время, когда вот вы изучаете отношения. Потому что изучение отношений, это вообще, вот я считаю, это настолько важной темой. Я сейчас параллельно, знаете, что я по отношениям в Москве тоже лекции почитал и рассказал, вот что такое отношения семейные, отношения в этой энергии любви, как отношения вообще текут. Люди вообще не знают, многие. Они не знают, что в семейных отношениях нельзя ни голос повышать на близкого человека, нельзя ему что-то жестко доказывать. Нужно очень аккуратно все, мягко, нежно вести себя, чтобы... И тогда человек легко может и знания получить, потому что не то, что в семейной жизни процесса познания нет, просто процесс познания идет в атмосфере любви. А вот здесь, на практикуме, любовь тоже есть, но она находится в процессе познания. Ну, то есть, есть ли аскеза на практикуме? Есть аскеза, мы слушаем, это аскеза. Но она не главная. И любовь здесь тоже не главная в процессе познания. А главное – это энергия знания. То есть, наша цель – понять, получить знания. И когда мы, допустим, заняли каждое свое положение правильно, мы не нарушаем вот правила, мы ведем себя честно в этих отношениях, не нарушаем правила, тогда энергия любви будет тоже двигаться потихоньку. То есть появится любовь к Олегу Геннадьевичу, к Илье, к остальным нашим наставникам, появится такая любовь, потому что все идет как-то течет хорошо, мне нравится, я учусь хорошо, не нарушаются правила. То есть в процессе познания, когда правила становится основой, то любовь тоже обязательно будет двигаться. Знания в атмосфере истины протекают. То есть надо, чтобы истина была основой. Старшие должны искренне говорить правду, младшие должны искренне слушать. Истина является такой вот, как бы мы аскезу свою совершаем, чтобы в истине жить, в атмосфере истины. Да? И здесь нужна смелость. Знания в атмосфере смелости протекают также. Вот любовь, там нужна просто нежность, терпение и верность. А когда процесс познания идет, нужна смелость. Допустим, вы сидите, слушаете очень смиренно позиции ученика, не хаваете больше никакую другую информацию, вот, а просто вот смиренно слушаете. Но у вас куча просто вопросов есть, потому что у вас поменялось мировоззрение, и там много несостыковочек вот этих вот лежит, которые вам надо вытащить из головы. А вы не имеете смелости. У вас нет смелости, допустим, в этом вопросе. И вы не задаете вопросы, потому что вы стесняетесь или не доверяете, что вас поймут. Может быть, у вас там детство было тяжелое, и вам все рот затыкали, я не знаю, как у вас там процесс познания протекал, потому что в атмосфере грубости, злобы, ненависти, конечно же, никакого познания не будет, и люди не могут развиваться. Но у нас здесь благостная среда. Вот это очень важно сейчас с самого начала понять, что благостная среда означает, что тебя никто не будет обижать. Все будут тебя любить. Вот, рыжепыжика на пату, убил дедушку лопатой, а я дедушку не бил, а я дедушку любил. Ну, то есть, понимаете, то есть какое-то идет недопонимание здесь. Все думают, что внучок дедушку убил, а он, наоборот, любил, он ничего плохого не делал. Это лопатой действовал какой-то другой человек. Вот, поэтому здесь нужно понять, что вы попали в среду, в которой не будет никаких обвинений. Вас никто не обвиняет ни в чем. Вот, допустим, если вы чего-то не знаете, вы боитесь сказать. Почему? Потому что боитесь обвинений. Но в среде познания не бывает обвинений. Потому что старший, главная квалификация старшего — это сострадание. Он понимает, что если человек пришел на практику, значит, он чего-то не знает. И нет смысла здесь думать о том, хорошо ли это или плохо, что он этого не знает. Крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. У меня секретов нет. Слушайте, детишки. Вот. То есть отношения. Есть определенные отношения, там, конечно, сострадание, любовь присутствуют в этом во всем. Но если, допустим, если крошка сын к отцу не пришел, и он не занял положение ученика, то тогда ничего и не произойдет, понимаете? То есть нужно действительно понять, что ты сын, а есть старшие, которые имеют больше знаний. Если ты знания не хочешь получать, ну, то есть ты гордишься своим познанием, то тогда процесс, может быть, у тебя знаний больше. Никто не против. Но процесс тогда не будет осуществляться. Все. То есть процесс познания — это когда ты считаешь, что у тебя знаний меньше. Или даже, может быть, у тебя может быть больше знаний, но ты все равно хочешь получать знания. У меня был такой уникальный пример, который вообще меня поразил на всю жизнь. Ну, как бы у нас есть произведение Вайшнав Шримад Бхагаватам, и один очень возвышенный человек комментировал Шримад Бхагаватам. Комментатором Шримад Бхагаватам может быть только очень уполномоченная личность. И он комментировал Шримад Бхагаватам, и он на лекцию по Шримад Бхагаватам пришел и слушал лекцию очень, ну, человека, который вообще не соображает Шримад Бхагаватам. Я был начинающим тогда, и я слушал, и много у меня было претензии к этому лектору. Я никак не мог понять, как вот этот человек слушает, сидит и молчит. Вот. Он сидел и слушал смиренно. Я тогда спросил его, говорю, вот лектор такой начинающий, он много глупостей сказал, почему вы продолжали слушать и не возражали ему во время лекции? Он говорит, потому что я служу Бхагаватам. Я хочу слушать Бхагаватам и служить ему таким образом. Поэтому я сидел смиренно и слушал. Вот это очень удивительно. Даже люди, которые обладают огромным знанием и квалификацией, если они при этом способны просто сидеть и слушать, даже если у них больше познаний, то это признак очень высокого уровня развития личности. И поэтому вот вы все обладаете очень большими познаниями сейчас, вы все такие мудрые. Вот. И если вы при этом занимаете позицию ученика, внимательно слушаете, потом задаете смело вопросы, потому что смелость без познания, без смелости познания невозможно. Смело не означает грубо. Смело означает, что ты открываешь свое сердце вот искренне и спрашиваешь все, что тебя интересует. Ничего не таишь. Вот. Не бояться не надо. Ну, смелость не означает, что ты подробности там рассказываешь какие-то, которые не надо рассказывать. Например, подробности, как ты в туалет ходил, там у тебя геморрой вылез, там и я его засовывала. Ну, не обязательно это всем рассказывать вот так подробно во время вопроса. Какие-то интимные сферы своей жизни там. Это, конечно, не нужно. Но рассказывать, говорить о своем сердце, о настрое, о том, что тебя беспокоит в жизни. Конечно же, это все очень важно именно так делать. Так мы говорим об отношении. Отношения — это значит, что вы поняли среду, в которой они протекают раз, поняли свое положение и поняли, как именно надо действовать. Вот среда, в какой протекает среда, это знание. Знание не может жить без истины. Поэтому наша цель — истина. Мы проясняем истину. Вот. Наша цель — сделать апгрейд. Сделать так, чтобы мы знали отношения гораздо выше и лучше, и потом в жизни ориентировались. Знаете, как выглядит эрудированный человек? Ты, допустим, подходишь к нему, пытаешься с ним поговорить. А он уже заранее знает, какие у него отношения с тобой. И если ты не в рамках этих отношений себя ведешь, то он аккуратно ставит тебя на место. Если ты не хочешь правильных отношений, он игнорирует, перестает с тобой общаться дальше. Потому что это не приведет ни к какому результату. Ну, допустим, если у меня отношения с женой, то, допустим, она с позиции правды начинает со мной разговаривать. Я сразу не включаюсь, а шучу с ней и отказываюсь от этих отношений, потому что у нас не отношения любви. И если она с позиции любви отношения строит, тогда я включаюсь. Если она с позиции правды строит отношения там, я выключаюсь. Теперь, допустим, идет процесс, связанный с познанием. И вы, допустим, с позиции любви начинаете строить отношения. Олег Геннадьевич, вы на самом деле такой симпатичный человек, я хочу вам задать вопрос. То есть я не включаюсь. Почему? Потому что вы неправильно построили отношения. Это не в атмосфере любви уже отношения строятся, в отношении энергии знания. Это значит, что неважно, симпатичный я человек или не симпатичный, важно, на каком месте я нахожусь и на каком месте вы находитесь. Это важнее всего. Вот, поэтому есть среда. Мы не можем за рамки этой среды выходить, когда мы действуем в процессе познания. Вот. Есть положение человека в этой среде. Нельзя выходить за рамки этого положения, иначе процесс познания будет нарушен. И есть доверие. Доверие всегда возникает по нескольким причинам. Первая причина — квалификация человека. Как бы ты хорошо ни разговаривал, если у тебя нет знания, никакого доверия не будет. Человек должен обладать квалификацией для того, чтобы передавать знания. Если доверие, если нет знания, ты чувствуешь, нет знания, ну что тебе это слушать? Вот у тебя, ты все знаешь это. Как я на лекции был, одна женщина пригласила свою подружку на лекцию, и та слушала лекцию, она говорит: ну, я все это знаю. Это обычные вещи, которые все знают. Потом она, конечно, поменяла свое представление. Она почувствовала, что я говорю больше, чем когда мы по молитве начали говорить. Она почувствовала, что она больше получает, чем она знает. И она осталась довольна в конечном счете. Но когда ты чувствуешь, что ты все знаешь, может быть, тебе и не надо это все дальше слушать, изучать. Вот такое тоже может быть. Но иногда человек думает, что он все знает, а на самом деле он просто гордится собой. То есть если ты положение ученика не занял и не себе как бы не ввел вот эти вводные, у тебя аскезу эту как бы не выполняешь, то ты берешь все, что тебе дают, а потом уже оцениваешь это. Берешь, потом задаешь вопросы дополнительные, формируешь новую картину своего мировоззрения, апгрейд делаешь такой. Ты теперь на более другой платформе, более высокой воспринимаешь мир. Потому что процесс познания для этого нужен. Это тоже надо понять, для чего вы собрались. Вот вы сейчас хотите слушать об отношении. Для чего это надо? Это надо для того, чтобы сформировать правильное представление. Вот, допустим, я могу вам задать вопрос, почему ангелы не приходят на землю, вот перед людьми не предстают, что им мешает? Они же сострадательные, они же нас любят. Почему бы им не прийти к людям? И даже просто один вид ангела приведет человека к победе над судьбой. То есть просто один вид поменяет все мое представление о жизни. Почему ангелы не предстают передо мной? Есть только одна причина, которая как раз в сфере отношений находится. Потому что у нас нет знания, как строить отношения с ангелами. Мы можем неправильно среагировать на них и совершить оскорбление. И потом это оскорбление вызовет длительную деградацию, которая будет несколько жизней. И поэтому ангелы, понимая, что мы не умеем строить с ними правильные отношения, не приходят к нам в гости на землю. Вот в чем причина. Оказывается, отношения — это очень серьезная штука. И особенно отношения с духовно старшими, с духовно развитыми людьми. Отношения с президентом страны, допустим, очень важны. Если ты не имеешь знания, то тогда президент страны с тобой не будет общаться. Ну, допустим, я общался с одним из президентов страны. То есть его дочка начала слушать мои лекции. И президент страны пригласил меня в гости поговорить. Он даже меня лепешка меня кормил из рук. Вот такие отношения были достаточно добрые. Но я совершил определенную ошибку. Ну, то есть я слишком экспертно повел себя в отношениях с ним. И он больше перестал меня приглашать, потому что я, ну, не понимал, ну, у меня не было знания, как вот строить с этим человеком отношения. У меня не было знаний. И в результате этого перестал приглашать, потому что, ну, как бы, не, ну, неудобно вот человеку, понимаете. Допустим, ты сидишь в ресторане в таком красивом, допустим, там все очень аккуратно, чисто, и в лаптях кто-то заходит к тебе как бы в ресторан в этот, садится, говорит, я пришел к вам. Вот, и начинает там, вот, есть там по-босяцки, по-своему. Вот, и ты как бы, ты этого человека ждал, он такой тебе дорогой и вообще любимый. Ну, думаешь, я, наверное, встречусь с ним, ну, где-нибудь на природе, а не в этом ресторане, потому что здесь как-то неудобно. Вот, потому что слишком люди вот по-другому себя ведут, и как мне вот с ним здесь общаться. То же самое, может быть, и у нас с вами какие-то отношения классные, но именно на практикуме надо занять свое положение определенно. И если человек не занимает, то он не сможет там находиться. Вот поэтому отношения – это очень такая важная вещь. И образованный человек, он прямо четко, очень четко понимает, как ему себя вести, как строить отношения в разных ситуациях жизни. В целом, надо понять, есть энергии вечности, энергии знаний, энергии любви. В них совершенно разные отношения всегда будут, разные, понимаете, разная природа отношений, разная структура отношений. И внутри этих трех энергий существуют еще три типа людей. Есть люди невежественные, есть люди страстные, есть люди благостные. И опять совершенно разные отношения. В целом, если в общем говорить, что люди страстные, они не могут строить вообще в целом сердечные отношения, основанные на глубокой верности и любви. Они друг от друга все отгорожены. Люди невежественные, они вообще беспредельщики, то есть они царят хаос, то есть они разрушают структуру отношений своим поведением. И с ними очень сложно строить отношения. Человек не обязательно бывает благостным, страстным и невежественным. Он может просто иногда входить в такие состояния. И тогда нарушается система отношений, нарушается вот это. Но если у человека искренние мотивы внутренние, то можно прощать, когда человек немножко не справляется с тем, как правильно. Можно это прощать, потому что постепенно человек исправится. Ну, то есть, если в основном настроение у человека благостное, то все его припабахи можно немножечко так прощать. Не сильно обращать на это внимание, потому что мы все учимся. Но если человек твердо страстную позицию занимает, это его фундамент, как бы он, цель его жизни не работа над собой, а обогащение. То есть он поставил целью или деньги, иметь побольше денег, или власти, или побольше славы. Это его главное, он честно так настроен. Значит, он в атмосфере страсти находится. И тогда с этим человеком уже глубокие отношения не построишь. Допустим, глубокие отношения познания, чтобы построить человеком, он должен эту платформу страсти у себя как-то потихонечку убирать. То есть вы, допустим, пришли на практику, мы в атмосфере благости находимся. Означает наша цель главное — развитие. Мы хотим ближе к Богу быть. Мы хотим цель жизни понять человечество. Наша цель — развитие. Вот, а не успех. Понимаете, не успех в этом мире, а очищение сознания, приближение к Богу. Вот эти служения другим. Это благостные цели жизни. И если у тебя цели благостные, тогда с тобой можно строить более близкие отношения на этом практикуме. Но если у тебя цели будут неблагостные, то ты тогда не сможешь открыться глубоко. Ты будешь навязывать какую-то другую точку зрения, более такую пошлую с точки зрения духовных знаний. Например, ты скажешь, зачем мне быть бескорыстным, если это от этого я останусь без штанов? Вот. Надо, наоборот, быть корыстным. Корысть — это основа жизни. Допустим, будешь так утверждения такие делать. Тогда что с тобой говорить? Значит, ты не поймешь глубины процесса познания в благостной среде, потому что у тебя другие цели совсем. Вот или человек, допустим, на платформе невежества утвердился, а платформа невежества, если платформа страсти означает, что я хочу материального успеха в жизни, то платформа невежества означает, я хочу самоутверждение. Вот неважно, будет у меня успех или нет, неважно, будет познание, изменение моего восприятия мира будет или нет, неважно. Важно, чтобы я был крутым, чтобы я показал свою крутизну, вот это самое важное. Чтобы я отстаивал все, свое мнение, отстаивал свои желания, интересы, там все. Тогда все, шансов нет давать знания такому человеку. Процесс познания нарушен. Из-за того, что человек имеет неправильные ценности в основе. Вот это правильные ценности. Допустим, мы честно признаемся себе, что у нас у всех в какой-то степени неправильные ценности. У нас у всех там страдает что-то, есть какие-то сложности в этом вопросе. Но в этом и смысл процесса познания, чтобы свои ценности отрихтовать и сделать более правильными. Но что такое благостная основа? Благостная основа означает, что я хочу стать таким человеком, каким провозглашает сама вот эта истина благости. Я хочу на первое место в своей жизни поставить духовную жизнь. Я хочу на первое место поставить служение другим. Я хочу на первое место поставить духовное знание, потому что есть еще материальное знание. Вот. То есть духовное знание ведет человека к Богу, к ощущению истины, вечности. Я на первое место ставлю не эту жизнь, в которой я живу, а будущие жизни. Моя цель — возвыситься в следующих жизнях, более высоко, чисто, возвышенно жить, чем сейчас. И чтобы ближе к Богу быть постепенно, приближаться к Богу. Вот моя цель, в чем заключается. Если я эту жизнь ставлю главной целью, тогда это уже страсть. Тогда мне надо больше денег, власти, славы. Зачем мне Богу служить? Мне нужно здесь как-то укрепиться. А когда человек главной целью ставит сиюминутные какие-то желания, это уже невежество. Он просто хочет всем доказать, что он крутой сейчас. Его больше ничего не волнует. Ничего будет завтра, ничего будет в следующей жизни. Поэтому отношения — это быстрое ориентирование в ситуации, в которой ты находишься, быстрое понимание того, как тебе себя вести в этой ситуации, кто стоит перед тобой, какие отношения с ним строить, возможны ли эти отношения или нет вообще в принципе, потому что некоторые люди думают, что по-любому надо вот с этим человеком отношения строить. Это частая проблема вообще в жизни. Вот, например, часто женщины не понимают, вот муж ушел, бросил, допустим, он ведет себя неправильно, предал. Надо ли возобновлять отношения? И если это благостный в целом человек сделал, то ему надо больше шансов дать. Особенно если он хочет раскаяться. А если человек находится на платформе невежества, угрожает там, ведет себя плохо, издевается и продолжает человек жить с этим человеком, то это просто глубочайшее заблуждение. Так нельзя строить отношения. Вот, то есть отношения в целом это такая сложная вещь. И только мудрецы знают глубоко ее и основательно. Вот, допустим, взять Махабхарату, там столько было проблем из-за того, что были какие-то тонкости, которые неправильно строились отношения. Допустим, там один царь, он преобладание невежества было в нем. И с ним строились отношения на платформе благости у всех окружающих. И он этим воспользовался и просто разрушил, чуть не разрушил целое царство. Понимаете, и произошла серьезная война, которая привела к гибели миллионов людей. Благодаря тому, что вот с ним строили неправильные отношения. Надо было понять, что признаки невежества налицо, и надо было применить меры заранее, пресечение, чтобы потом вот последствия такие не привели к катастрофе. Вот это отношение такая, это очень серьезная вещь. И специалист в отношениях, он точно знает, с кем и как себя надо вести, какое расстояние держать по отношению к человеку, сможешь ли достичь с ним цели или нет, потому что человек может не принять правила отношений. И тогда все. Тогда невозможно дальше куда-то идти. Часто люди строят, допустим, личную жизнь, и они стараются в атмосферу любви, в энергии, в энергетику любви перевести отношения. Потому что карма, судьба, она всегда разрушает любовь. Она правду ставит на первое место, или мои амбиции, то есть или страсть, или невежество ставят на первое место. И человек старается любовь выше всего поставить. Он просит прощения, шутит, по-доброму себя ведет с близким человеком. Но если человек в принципе не хочет в атмосфере любви жить, он не хочет, и ты пытаешься, и пытаешься, и пытаешься, он не хочет просто, и все. Тогда нет смысла, надо жить на расстоянии, на дистанции и ставить условия. Или ты живешь в атмосфере любви, мы живем вместе, или тогда живем отдельно и смотрим дальше, как нам существовать. Ну, то есть, видите, как важно, отношения могут не сформироваться, И надо всегда это понимать. Не всегда мы сможем сформировать отношения, потому что в отношениях есть правила. Если человек не хочет эти правила соблюдать, значит, тогда они просто невозможны. Ему надо начать. Ну, конечно, любовь означает всегда, любовь должна быть. Любовь означает, что мы даем все больше и больше и больше возможностей, шансов человеку все понять, разобраться в правилах отношений. Вот. Ну, мы говорим уже о жизни, не о нашей учебе сейчас, а вообще в целом о жизни. Мы говорим об отношениях, о том, что это очень такая тема объемная, сложная и ценная для человека. Она часто бывает даже судьбоносной, потому что иногда неправильные отношения приводят человека к смерти даже. Особенно ты, если имеешь дело с властью, допустим, или имеешь дело с жестокой судьбой, ты, допустим, находишься в зоне боевых действий, и там ты начинаешь доказывать солдату свои какие-то правила. И ты не понимаешь, что у него или жизнь, или смерть. Он находится в состоянии жизни или смерти. Пусть ему надо что-то завоевывать, иначе он погибнет. А ты мешаешь. Говоришь, это моя квартира. И у него два варианта. Или он погибает сейчас, потому что ему надо эту квартиру взять и использовать ее для обороны. Или он убивает тебя, потому что ты ему мешаешь сейчас выжить. И ты считаешь его как бы плохим человеком, потому что он тебя убил. А у него не было выбора. Ты должен был понять, куда ты попал. Ты уже не просто попал в среду, где люди там общаются. Идет война. Ты не можешь диктовать свои правила. Война диктует правила. Поэтому ты должен освободить свою квартиру немедленно, когда к тебе вламываются солдаты. Понимаете, это все отношения очень важны. Они могут привести к смерти просто. Ты погибнешь. Или, допустим, взять бандита, допустим, он представляет тебе нож к животу. Он тебя еще не убил, он тебе дает выбор, говорит, деньги или жизнь. И ты думаешь, говоришь, это несправедливо. Ну, что будет тебя слушать, что ли? Он возьмет, прирежет. И все, потому что он бандит. У него свои правила. И поэтому ты просто говоришь, конечно, конечно, жизнь. Конечно, сохраните мне жизнь, я вам отдам все деньги. Ну, заработайте еще денег. Какие проблемы, что вам эти деньги? Ну, там, допустим, у вас очень много денег. Ну, еще заработать, жизнь все равно дороже. Вот. Здесь тоже есть свои правила, и надо знать всегда. Надо уже хорошо ориентироваться с самого начала. Или, допустим, человек лежит на смертном одре перед вами. И вы начинаете ему объяснять, кто был прав, кто был неправ. У него сердце замкнуло. И он помер от того, что его включили вот в эти объяснения. А он может подстрекать вас. Он, допустим, может говорить, давай разберемся, пока я не помер, кто был прав, кто был неправ. И вам надо с ним разбираться или нет? Нет, потому что он больной человек, смертельно больной человек. Вы должны сказать ему, да, конечно, ты был прав, а я был неправ. Прости меня, пожалуйста. Вот нет, я был все равно прав. Ну хорошо, он помирает, просто ты становишься виноват. Потом всю жизнь будешь страдать. Видите, это отношения. И всегда надо знать, где какие отношения формировать, что делать. Или вы, допустим, имеете дело вообще со святым человеком, безгрешным святым человеком. Думаете, он что, будет вам навязываться? Вы, допустим, к нему пришли, уже поклонились, ему дали поджертвование, он, допустим, отказался, потому что ему ничего не надо. Вы поняли, что он очень возвышенный, немотивированный вашими деньгами, там, человек. Но он хочет вам дать знания. И он вам простыми словами, потому что он святой, он будет очень просто, вам говорит высшую истину, которую вы должны понять в вашей жизни, и потом всю жизнь следовать. А вы начинаете что-то, а вот это, а то, пятое, десятое. Если вы имеете дело со святым человеком, пришли к нему, требуется полное предание. Он не будет, понимаете, святой человек не будет с вами цацкаться. Вот даже взять, допустим, людей на разных платформах знания. Вы приходите к консультанту, допустим, да? И консультант, он вам просто дает информацию. Понимаете? Он дает информацию. Вы можете принимать, можете не принимать. Вы за информацию платите деньги. Консультант – это человек на определенном уровне познания находится. А выше уровней – это наставник. Ну, я не говорю, как вот в практике. Вообще наставник означает человек, обладающий очень высоким уровнем знания. И когда человек понимает, что он имеет вот этот уровень знания, к ним приходит человек просто за точкой зрения, наставник говорит, да не нужны мне твои деньги, я не буду тебе ничего говорить, потому что ты меня не слышишь. Или ты принимай все и делай так, как я тебе сказал, и тогда я тебе расскажу, или я не буду дальше с тобой иметь дело. Он говорит, ну я же заплатил деньги, консультацию взял, ну возьми свои деньги назад. Вот. Если человек не хочет принимать, что ему здесь не информацию дают, а ему дают здесь жизнь, то тогда нечего дальше строить отношения, потому что ты как бы не включился правильно. Вот я хочу вам сказать, дорогие мои друзья, что мы здесь не информацию даем, не информацию. Мы пытаемся поменять вам жизнь. И это не означает, что здесь нужно предание. Предание нужно только святым людям. А здесь нужно уважение. Вот есть, вернее, почтение, то есть определенный уровень, такой более высокий уровень. Вот уважение, когда ты просто послушал точку зрения и принимать, не принимать тебе, ты сам решишь. Я думаю, что на этом практикуме такие отношения не совсем уместны, потому что это означает, что у преподавателей не будет мотивации сильно включаться. Вот в благостной среде отношения в основном должны строиться на глубоком процессе познания. Это означает, что мы все хотим меняться. Мы хотим постичь мир больше. Мы хотим стать глубже. Мы хотим все познать гораздо глубже, чем сейчас знаем. И поэтому мы включаемся в эти отношения. Не просто для того, чтобы иметь какую-то точку зрения, не для того, чтобы просто иметь в виду то, что говорят. Как я, допустим, в Ригу приехал разок, там один человек говорит, Олег Геннадьевич, вот знаете, у меня такая проблема. Я, говорит, на многих лекциях хожу, и буддистов, и ламаистов, и христиан, и на вашу пришел. Вот, мне все интересно, мне все нравится, но у меня что-то жизнь не меняется никак. Я говорю, конечно, у вас не будет меняться, потому что вы не включились в процесс познания. Вы просто собираете информацию к сведению. Ну, то есть у этого такая точка зрения. Отлично. Вот у этого такая точка зрения. Отлично. Вот у этого такая точка зрения. Отлично. Вот, все отлично, все классно, а жизнь не меняется. Потому что изменение жизни основано не на том, что ты к сведению берешь какую-то информацию, а изменение жизни основано на процессе познания. Процесс познания основан на доверии. Доверие, оно превращается в слушание. Слушание превращается в послушание. Послушание превращается в преданность и так далее. Понимаете? То есть это постепенный процесс развития человека в отношениях процесса познания. И на каком ты этапе стоишь? Допустим, ты в принятии к сведению на этапе стоишь. Да ничего страшного. Главное, чтобы ты хотел углубиться. Главное, чтобы ты понял, что здесь тебе могут дать то, что изменит именно твою жизнь, а не твою точку зрения. Понимаете? Вот в этом смысл самопрактику — это изменение жизни. Поэтому практикум означает практика. Поэтому, когда мы с вами вот говорим об отношениях, то надо их практиковать придется. Вам придется, когда мы поговорим об отношениях в семье, вам придется практиковать это. Я вам разжую подробно, вот как надо сначала понять, что такое энергия любви, понимаете? Если вы это не понимаете, что такое энергия любви, вы тогда не сможете и отношения строить. Потому что вам надо в эту энергию включиться, в ней течь, жить в этой энергии любви. Если человек не понимает, что любовь не означает выяснение отношений, кто прав, кто не прав, кто хороший, кто плохой. Любовь означает верность. Ты вот выбрал человека, ты ему верен. Прав он, не прав, хороший, плохой, ты ему верен. Верность плюс деликатность, плюс ненавязывание своего, аккуратный очень стиль отношений. Это энергия любви, в ней надо течь, жить в ней надо. Это близкие отношения. На работе уже совсем другое. Там не атмосфера любви, там атмосфера аскезы, выполнения своего долга. Вот и выполняй. У тебя есть инструкция, вот выполняй все по инструкции. И дальше прими старших, младших, веди себя по этикету. У тебя есть старший, у тебя есть младший, у тебя есть равный. Четко выполняй свою роль, действуй в аскезе. Ну, то есть работа означает аскеза. Не означает, Олег Геннадьевич, ну я же женщина, я вот я хочу всех любить. Вот. Ты сначала выполни свою работу, а потом хочешь люби, хочешь не люби, это уже на втором плане стоит. Вот. А если слишком близкие отношения будешь строить на работе, то этим воспользуются люди, потому что работа – это страстная среда. Бывает, конечно, работа в благостной среде, но это уже высший пилотаж, это надо еще до этого дорасти. Работа в основном страстная среда и означает просто делай, как, ну, выполняй свой долг. Выполняй свой, займи свое положение и выполняй свой долг. Вот это работа. А сопли как бы вытирать друг другу, может быть и надо, но во вторую очередь. Это уже другое. Вот, то есть среда работы – это аскеза. Это энергия вечности там действует. Ты совершаешь аскезу. Это главное. Аскеза означает, ты лишаешь себя добровольно чего-то. Ты пришел на работу, ты лишаешь себя чего-то. Ты лишаешь себя комфорта, лишаешь себя каких-то удовольствий. Ты на работу пришел, прими аскезу. Вот, допустим, мы пошли купаться в прорубь вчера. Отморожу я себе там что-то или нет. Это уже на втором месте стоит. На первом месте стоит аскеза. Я должен лезть. Пришел в прорубь? Лезь. Вот. Залез в прорубь? Отлично. Веди себя там правильно. Радуйся жизни. Не пугайся ничему. Вот. Истерики не закатывай. Вот. И так далее. Также не фанатей. Смотри, если ты перегрузился, то раньше вылазь. То же самое пробежка, мы бежим, кто-то может бежать рядом со мной, кто-то не может, бежит в своем темпе. Надо всем желать счастья там, надо молчать, не разговаривать. Это аскеза. Ты следуешь правилам, это главное. Если ты следуешь правилам, ты достигаешь цели и получаешь счастье. То есть во время контакта с природой мы оздоравливаемся. И человек, если правильно все делает, то здоровье повышается, ему хорошо жить становится. Все. Вот если он все правильно делает. А если неправильно, то, соответственно, будет другой результат. Но точно так же работа. Цель работы – это просто аскеза. Ты должен все по правилам делать. А сопли распускать, сентименты там. У нас нет любви на работе, Олег Геннадьевич. Ну, люби всех. Вот всем желаю счастья на работе. По-доброму ко всем относись. А если тебя там унижают, оскорбляют, то это значит, что правила не выполняются отношения. То есть правила такие. Доброжелательные отношения ко всем на работе. Старшим, младшим, равным. И четкое понимание твоего положения. Ты не можешь, яйца курицу не учат, ты не можешь там советы при всех старшему давать. Ты просто можешь намекнуть, что вот, может быть, это неправильно там, и так далее, но там жестко вот так вот диктовать старшим, как надо, ты не можешь. Такой этикет. Младшим ты можешь сказать, как надо. Если они не следуют, тогда придется расставаться. Можно их повоспитывать какое-то время. Но они не хотят слушать, не хотят выполнять свои обязанности люди на работе. Придется расставаться. Это тоже люди не понимают часто. Сопли жуют, жуют. Человек не вошел в отношения правильно. Он тебя не уважает как старшего. Он не выполняет свои обязанности. Он мухлюет там что-то, по-своему делает. Надо расставаться, значит. Ты один раз, два, пять, десять сказал, человек не слышал. Значит, надо расставаться. Потому что Таковы правила отношений. Если ты не расстаешь, совершаешь грех, все только хуже становится. Этот человек разрушает среду, тогда начинает. Тогда, значит, все могут не выполнять правила. Один человек не выполняет, значит, все могут не выполнять. Раз все могут не выполнять, фирма валится. То есть все разрушается в результате. Ты скажешь, а мне не нравится, как здесь все устроено. Ну, иди туда, где нравится. Создай свою структуру какую-то и действуй там по своим правилам. Вот. Ну, то есть, можно, конечно, старших так убедить, чтобы они как-то изменили правила. Это тоже нормально, но это надо делать правильно, по этикету. Вот, то есть, другими словами, отношения основываются на самой структуре среды. Они основываются на каких-то законах, которые надо знать. И на твоем желании следовать этому всему. Так вот действуют отношения. Потом на твоих возможностях. Вот, допустим, ты пошел в институт высшей математики. Но по математике у тебя нет способностей, не бум-бум. Ты там поучился и ушел. Почему? Потому что это, ну, среда вот такого типа познания, она, это не твое. Это не то, что ты должен делать. Понимаете? Вот. Потом, если говорить об этом конкретном практикуме, то надо четко изучить правила вот эти все. Потому что процесс познания без правил не протекает. Правила какие? Правила такие, что есть лекция, вот моя, допустим, я читаю лекцию, и другие еще лектора будут, которые дают какую-то основу. Это не значит, что нет другого знания. Помощники мои тоже могут что-то еще дополнять, они могут давать другое какое-то еще материал, вот, который тоже будет использоваться для обучения. Потом, кроме этого, есть, кроме меня, есть еще практические занятия. Они в разных форматах могут быть. Могут быть в форматах просто вольно беседы или в формате, что они вам подают какой-то материал, рассказывают. Есть еще формат вашего общения между собой. И все эти форматы абсолютно разные. Вот когда вы между собой общаетесь, можно как бы на равных себя вести. Когда вы задаете вопросы, даже, допустим, присутствует какой-то, ну, допустим, наставник или тренер, или лектор старший на вашей вольной беседе какой-то, все равно к нему надо относиться более уважительно, чем ко всем, потому что он играет роль старшего, хотя, может быть, в обычной жизни он равный для вас. Но сейчас он является старшим, и надо взять на себя вот эту вот как бы аскезу, считать его старшим и к нему соответствующим этикетом вести, иначе процесс познания нарушится, потому что он старше, он может дополнения делать, свои какие-то замечания. Потом есть практические задания. Вот, допустим, вам сказали сделать то-то, то-то. Вы, да я, у меня там дети, там муж, я не сделала. Ну тогда, и потом вы спрашиваете, а у меня на практикуме не слишком хорошие результаты. Ну, как бы нормально, что у вас не слишком хороший результат, потому что вы практические задания не делали. Как у вас будут хорошие результаты? Потому что процесс познания, он же имеет ступени. Человек сначала теоретически все познает, потом он познает все уже более глубоко, на уровне понимания, что это надо делать. А потом на практике все реализует. Потом может уже других обучать. Ну, то есть постепенно углубление знания идет. И знание становится основой жизни для человека. Вот это знание. Оно уже потом будет как часть твоего существования. Это уже без этого ты не сможешь жить. Это значит, знание уже приобрело зрелый характер. То есть оно дало свои плоды. Это как дерево. Сначала семечко сажаешь, потом прорастает росток, потом ветки растут. Потом цветы, плоды созревают. Потом, когда плоды созрели, то это уже другой этап существования. Эти плоды уже и не влияют на твою жизнь. Они сами могут раскидывать и проращивать новые деревья. Может, лес целый у тебя возникнуть в результате твоего познания. То есть ты заложил семечко, а теперь у тебя уже целый лес вырос. У тебя другая жизнь совсем, ты уже по-другому живешь. Другая работа, другие отношения в семье, другие друзья, другая страна даже может быть для жизни, или еще вообще какие-то другие условия жизни совсем другие. Благодаря процессу познания это все происходит. Вот. То есть на практику мне надо четко понять, что вам придется тратить время. Не только на сами лекции, а также среди недели, а также выполнять задания. Допустим, вы скажете, у меня мало времени. Ну, все ведь зависит от того, как, насколько это надо. Вот если, допустим, ты влюбился, время на свидание найдешь? Ну да, ну на свидание-то найду, конечно, Олег Геннадьевич. Но если найдешь, значит, тогда и на учебу должен найти, потому что это тебе надо. Если ты деньги заплатил, думаешь, что это тебе надо, а время не хочешь найти, значит, ты лицемеришь перед собой. Вот. Часто люди не понимают, зачем это надо, зачем время. А мы путаемся. Допустим, вы скажете, у меня нет времени. На самом деле не нет времени, а нет желания. Потому что когда у тебя есть желание, ты на это найдешь время. Вот, допустим, я один раз в день кушаю, ну так плотненько, и вечером фрукт. Как вы думаете, вот догадайтесь 3 раз, я найду время пообедать или нет сегодня? Вот. Скажете, Олег Геннадьевич, конечно, найдете. Но почему я найду? Потому что у меня есть желание. Я, может быть, отложу что-то, там какие-то другие потребности, но покушать я обязательно буду. Почему? Потому что есть желание. То есть, смотрите, это означает, что практикум ваш, насколько вы будете выполнять задание, зависит не от времени, от вашего, а зависит от желания. А желание надо взращивать, перенимая желание от другого человека. Вот в этом процесс познания заключается. Понимаете, есть люди жадные до знания. Что это значит? Это значит, что они жадны до того, чтобы перенимать настроение другого человека. Вот, допустим, у меня есть настроение определенное. И как вот в Москве, допустим, клуб «Благость» они взяли и вот это настроение бегать, допустим, и купаться в воде, они переняли. Так они так переняли, что они даже уже и в более холодной воде купаются, чем я. Меня затащили в прорубь. Вот. Переняли так, что меня начали вдохновлять. Я уже думаю, а как я теперь без ледяной воды там в Краснодаре буду жить? Ну, думаю, буду в ручье, значит, купаться почаще. Что делаю? Вот. Я сегодня на руки встал. Ну, зарядку делал, на руки встал. Обычно я на руках стою, у меня статика трещит, то есть такое перенапряжение сильное. А тут после проруби я на руках стою, как на ногах. Чувствую, что мне вообще не сложно, потому что статическое напряжение стало меньше в теле. А раньше такого не испытывал без проруби. Я думаю, блин, ну, значит, надо в прорубь почаще лазить, раз такое снятие статического напряжения произошло. Вот. Это результаты того, что москвичи усвоили знания лучше, чем я, а я у них перенял, я такой, и тоже покушал их знания, перенял, сосал в себя. Вот. Это означает, процесс познания означает обмен вот этими вот ощущениями. Вот этими. Допустим, то же самое, когда в Сочи вот приезжает команда. Идет обмен ощущениями. И каждый передает то, что у него есть, и происходит такая зарядка общая, такая вот все. Вот. Понимаете? Как недавно один мой слушатель лекции вез меня на лекцию и говорит: Олег Геннадьевич, я много на многих ретритах был, но на этом ретрите меня так долбануло. То есть у меня такое и начал рассказывать ощущения, которые он получил от ретрита. Ну, то есть произошел скачок какой-то, произошел скачок в процессе познания, благодаря перенятию этой энергии перенятию вот этому. А перенятие – это уже очень глубокий процесс. Это не то, что я имею к сведению что-то, когда слушаю. Это уже полное доверие. Полное доверие человеку, очень глубокие, глубокая симпатия, глубокое доверие. И я надеюсь, что у нас на практике это будет происходить, что вы будете общаться с ребятами, которые мне помогают. Они очень искренне всему следуют. Они такие, можно сказать, фанаты. Вот. И у вас будет симпатия к ним увеличиваться в результате, доверие. И вы будете всасывать их образ жизни в себя. Вот. Ну, подумайте, надо вам это или нет, потому что все же поменяется потом. Вся жизнь поменяется. Это опасно. Это вообще опасно. Все, представьте, как Олег Геннадьевич стать, это в проруби сидеть там. Вот. Мы когда в прорубь залезли, там все моржи разбежались. Они себя тюленями почувствовали, потому что они-то в прорубь просто окунаются, а мы же там сидим. Понимаете? И они такие, вау. Ну, конечно, они потом подумали и нам сказали, говорят, а мы вообще видели, как час человек плавал, целый час плавал. Мы говорим, ну, мы, конечно, не час, мы всего по 5 минут. И он говорит, ну, вот, да, это, конечно. Вот. Но все остальные просто окунаются. Так что они себя тюленей почувствовали там, все морджи. А мы, зайчики благостные, показали им пример, как надо правильно вообще все делать. Зайчики победили в результате моржей, тюленей. Вот. Илья, а сколько у нас лекция должна длиться сегодня? Я забыл.
Еще вообще 2 часа. По идее, еще 7 минут можно рассказывать, и потом вопросы. У нас такой план.
Ну, давайте сформируем в целом как бы вот эти вот понятия отношений. То есть отношения семейные. В семейных отношениях есть отношения с супругом, есть отношения с детьми, отношения со старшими родственниками, с дальними родственниками. Все эти отношения, абсолютно все, протекают в атмосфере любви. И, соответственно, они должны иметь легкий стиль. Любовь означает легкий стиль, это надо четко понять, это лила. Лила означает игра. Ну, с санскрита любовь, вот любовь, слово на санскрите говорится лила. Любовь значит лила. А лила переводится как игра. То есть это означает, что в атмосфере игры это все происходит, а не в атмосфере типа я прав, ты не прав, давай поругаемся. От этого любовь тает. Вот. Но эта игра основана на чем? На верности. Понимаете, предательство не подразумевает, что будет любовь течь. Она сразу разрушается. Вот. И, то есть, и все эти отношения надо изучать, рассматривать, как с детьми любовь течет, как с родителями, как с близким человеком. Вот. Потом дальше отношения дружбы. Это тоже отношения любви. С друзьями тоже это любовь, отношения любви. Вот, это все надо знать. Дальше отношение вечности, энергии вечности. Это работа, это аскезы наши по здоровому образу жизни. Это в атмосфере энергии вечности отношения текут. Стиль какой? Стиль не любви, не легкий стиль. Это стиль аскез. Мы все вместе совершаем аскезы. Вот, и если мы аскезы не хотим совершать, то энергии вечности течь не будет. То же самое работа, основа аскеза. Не основа «мне здесь плохо, хорошо». Вот когда люди бегают, они говорят им «плохо, хорошо», просто бегут и все. В проруби тоже ты не думаешь, плохо тебе или хорошо, просто лезешь в прорубь. Точно так же на работе. Не надо думать, плохо мне или хорошо, я должен выполнять обязанности. Не можешь там выполнять обязанности, не работай. Вот надо выполнять обязанности, это аскеза. Надо занять свое положение, это аскеза. Вот, и теперь есть целый мир познания, энергии знания. Энергия знания, где это, допустим, в институте я учусь, это энергия знания. Или, допустим, я учусь в практикумах наших, это совсем другая среда, потому что в институте страсть. А мы с вами процесс познания осуществляем в атмосфере благости, это совсем другое. Чем отличается страсть от благости? Страсть означает, что цель моя — это материальные желания какие-то. деньги, власть, слава. Вот. Процесс познания в атмосфере благости, цель какая? Самосовершенствование, духовная жизнь, отношения с Богом, остижение себя, своей духовной природы. Совсем другая атмосфера. Это атмосфера благости, там больше любви. Конечно же, процесс познания подразумевает знание прежде всего, но любовь присутствует сильнее, потому что мы находимся в атмосфере благости. А если бы мы в духовной атмосфере находились, а это уже другие отношения, отношения полной предания, полной веры, понимаете, то тогда там любовь присутствует колоссально в процессе познания, когда люди находятся на духовной платформе, а это надо до нее еще добраться. Процесс познания в невежественной среде — это уже не институт, это публичный дом, там, допустим, бомжатник какой-нибудь на вокзале, вот это или клуб наркоманов, там, или сексуальные какие-то там извращения, клуб. Вот, это все уже невежественная среда, там свои законы. Процесс познания тоже есть, но он основан на насилии, на жестокости, на мерзости. Вот, поэтому надо также понять, в какую среду ты попал. Ты попал в среду благости сейчас. Это означает, что любви будет больше. Хоть и главное — это познание, цель познания. Вот все мы это будем изучать. То есть отношения на работе, отношения с друзьями, отношения в семье, отношения в процессе познания, отношения с наставниками, отношения к святым, отношения к Богу. Все эти виды отношений разные. Вот, допустим, в вопросах отношений с Богом нет вопросов о том, принимаю я к сведению или нет. Если ты хочешь с Богом строить отношения, они могут быть основаны только на основе полного предания. Бог другие отношения не примет. Он не будет с нами вообще иметь дело, если мы не хотим полного предания. А как это полное предание сформировать, это уже другой вопрос. Постепенный процесс. Чтобы Богу полностью поверить и полностью предаться, нужно в этом направлении двигаться. Но Он не будет с нами по-другому строить отношения. Если я просто... И бескорыстие, полное бескорыстие, полная любовь и полное предание. Допустим, если у меня корыстные отношения, Бог не будет нас приближать к себе. Если я полностью не предаюсь, Он не будет мне знания передавать. Он даже не предстанет передо мной, ничего мне не скажет. Потому что я не принимаю правила игры. Я от отношений не понимаю, как строиться с Богом, тогда нет смысла. Полная безоговорочная любовь, полное предание. Вот. И все по полной программе. Иначе он не придет. Отношения со святым человеком, с духовным учителем приближаются к отношению к Богу, но духовный учитель, он может на разной платформе находиться, и в зависимости от его уровня святости, такие уровни отношений будут уже формироваться. А есть еще просто наставники. Это тогда уже планка еще сильно снижается, и уже здесь отношения просто на основе глубокого уважения, почтения, доверия. Это не просто я имею в виду, как бы к сведению принимаю, уже пытаюсь глубоко понять. Почтение означает, я принимаю мудрость человека. Это не предание. Предание — это когда ты безоговорочно как бы все действуешь. И здесь тоже надо разбираться. Часто с духовным учителем люди строят неправильные отношения. Они предание формируют с ним во всех направлениях, кроме духовного, также в личной жизни. Духовный учитель сказал вот за этого замуж. Человек идет слепо замуж, даже не спросил, зачем. Потом проблемы возникают в жизни. Это из-за неправильного понимания отношений. Поэтому как с духовным учителем строить отношения? В какой среде безговорочное предание? А где надо порассуждать, поспрашивать его? Где нужно изучать вопрос? Вот это все тоже является проблемой современного общества, особенно духовного общества. Люди не понимают, как правильно с наставником, с духовным учителем строить отношения, со святым. Это разные категории. Святой человек приближается к Богу. Духовный учитель не настолько приближен, как святой. Бывают святые духовные учителя, а бывает другой уровень. И твое предание должно быть определенного класса. То есть ты должен сначала во всем разобраться, а потом уже предаться. Да это и в отношении с Богом также. Вот Бхагавад-гита, там написано, Арджуна все задавал вопросы Богу, и у него было много сомнений. А потом сомнения, когда были разрешены, он полностью предался Богу. Но даже у тебя сомнения полностью разрешены, в вопросах в отношениях с духовным учителем ты должен полностью предаться только в направлении движения к Богу. В остальных направлениях у тебя есть свобода выбора, все равно остается. Ты не должен как слепой котенок быть. А в отношениях с наставником, тем более, у тебя всегда есть свобода выбора, не требуется полного предания наставнику вообще. Требуется все изучать, требуется его уважать, почтение оказывать, но во всем разбираться. Вот такой стиль отношений с наставником уже. С другом еще совсем другие отношения. Ты более смело себя ведешь, можешь шутить с ним даже в процессе познания, можешь как бы сомневаться в его словах. Это твой выбор уже. А с младшими еще совсем другой вид отношений. Это ты уже знания даешь младшим. Должен искренне передавать знания, терпеть несовершенство человека. Вот. И так далее. Ну, то есть отношения — это то, та среда, в которой живет цивилизованная личность. Если человек не знает, как строить отношения, назвать его цивилизованным невозможно. Этот человек не ориентируется в жизни, ведет себя как слепой котенок. Ну, то есть нужно четко понимать природу отношений, в которые ты входишь. Иначе жизнь не будет успешной. Ваш вопрос.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Я вспомнил случай, который описан в Бхагавад-гите тоже, когда герой Арджуна просил прощения у Господа за то, что тот с ним в дружеских отношениях был. Когда увидел его величие, он сказал: «Ничего себе, прости, я считал тебя другом, я с тобой лежал, говорил, шутил и так далее». Тоже действительно такой очень важный момент, что в разных каких-то средах разные взаимоотношения, да, у людей должны быть. Вот, ну давайте посмотрим, у нас есть интересные вопросы. Василиса спрашивает, как отличить, когда апгрейд, а когда давление со стороны старших?
Классный вопрос, спасибо большое, супер. Вот смотрите, никогда не должно быть никакого давления. Вот все виды жизни, деятельности, отношений, которые находятся в благостной среде, основаны на доброте. Вот это очень важно понять. Доброта – это основа. Доброта означает, нет никакого давления. Ну, то есть, если старшие на тебя нажимают, требуют менять себя, это значит, что это несовершенный процесс познания. Старшие должны просто предлагать тебе знания смиренно, рассказывать его. А принимать тебе его или нет — это твое решение. Конечно, лучше все изучать, пытаться сделать апгрейд. Но если давление есть со стороны старших, то процесса познания никакого не будет. Вообще не будет. Потому что это нарушение правила благости. Это уже страстное отношение. Если нет доброты, нет Бога в отношениях, а доброта означает ненавязывание, ненавязчивый стиль, то тогда, ну, как бы, вот вы задали вопрос, где апгрейд, а где давление. А я вам немножко расшифрую. У вас путаница в сознании, потому что когда давление, никогда не будет апгрейда. А когда нет давления, апгрейд может быть, а может не быть, и это зависит уже от вас, от не от старших. Например, если вы задаете вопросы, выполняете практические задания, стремитесь к апгрейду всем своим сердцем, то будет апгрейд. А если старший не давит, он ведет себя корректно, и вы не включаетесь сильно, ну, по какой-то причине, может быть, вы ему не доверяете, может, это знание не вошло в ваше сердце, может, не ваше знание. Очень куча причин может быть, почему нет апгрейда. но все эти причины уже находятся внутри вас. То есть, может быть, вы не этого старше выбрали, или, может быть, это знание вам не нужно. Как я вчера консультацию давал молодому человеку, он мне жаловался, что я такой, активный, я на столько курсов ходил, но нигде я не нахожу себя. Мне неинтересно. Может быть, я не могу вообще просто апгрейды делать? Он пожаловался, что я, может быть, вообще я не могу. Я говорю, вы сейчас слушаете мою лекцию, вам интересно? Вы соскакиваете с этого знания или нет? Он говорит, да, мне интересно, я не соскакиваю. Я говорю, значит, вы можете делать апгрейды, когда это вам надо. Вот это очень важно тоже понять. Люди думают, что вот любое знание надо всосать, и с любого знания надо сделать апгрейд. Почему вы так считаете? Знание должно подтвердиться вашим сердцем. Если вы чувствуете сердцем, что это ваше, значит, Бог подтвердил. И тогда задавайте вопросы, погружайтесь и делайте апгрейд своей жизни. А если вы чувствуете, что не заходит, я не знаю, куда, что с этим делать, не мое. Бывает, заходит знание, но нашему телятю да волка съесть. Что-то заходит, но я пока не готов. Нормально, значит, зашло, ты еще не готов. Апгрейд пока не может возникнуть, потому что вулкан не прорвало. У тебя там еще пока булькает, но лава не пошла. Хорошо, тогда булькай дальше, ничего страшного, это нормально. Но если ты чувствуешь, сердце не принимает совсем, где там будет апгрейд? Это Бог тебе говорит, не твое знание. Если это твое знание, сердце принимает. Не твое знание, сердце не принимает. Когда сердце принимает? Когда правильная подача идет. Правильная подача означает атмосфера доброты. Здесь еще нужно тоже в тонкостях разбираться. Допустим, Олег Геннадьевич слишком грубо разговаривает. Такое есть, я вот такой вот человек. Если вы увидите, что знание хорошее, вы подумаете, ладно, Олег Геннадьевич, там какие-то шутки пошлые, ничего страшного, я перетерплю. Вот. Главное, что знание было хорошее. А бывает, что вообще не входит. Не изучайте тогда. Зачем это изучать, если это не ваше? Бог подсказывает сердце, ваше или не ваше, он всегда из сердца отвечает. Ты что, это же Господь так действует. Он тебе говорит, слушай, давай, это тебе надо. Он тебе подсказывает из сердца, тебе чувствует, мое. Все, значит, будет апгрейд, если вы захотите. Это уже ваш выбор дальше, потому что в процессе познания есть старший, есть младший. И то, и другое должно быть зрелым и квалифицированным. Не только старший должен быть зрелым, а также младший должен быть зрелым. У него тоже должно хватать сил. Таким образом, давайте разделим. Если старший давление оказывает на вас, он не квалифицирован давать знания. Его знание не реализовано или находится не в благостной среде. Тогда нет смысла. А если он тебе дает правильно, у тебя в сердце отклик есть, тогда апгрейд возникнет только уже, когда ты сам захочешь это. И захочешь или сможешь, потому что иногда человек даже не может, у него не хватает сил. Но придет время, все равно тогда апгрейд будет чуть попозже, может быть, со временем. Дальше вопрос.
Спасибо. Как строить отношения с невежественными людьми? Сестра алкоголик, агрессивная, бьет, оскорбляет маму и оскорбляет свою двухлетнюю дочь.
Здесь, понимаете, давайте разделим немножко. Невежественно люди не могут влиять на нас плохо, если мы не находимся в зоне жестокой судьбы. Бывают алкоголики рядом живут, они сильно беспокоят меня, потому что я не нахожусь в зоне жестокой судьбы. Но если алкоголик или кто-то еще, наркоман, бандит, какой-то родственник, начал беспокоить, это значит, что я вошел в зону жестокой судьбы. И здесь надо различать. Если ты находишься в зоне жестокой судьбы, она тебя будет ломать. Это жестокая судьба. Ломать тебя будет. И тебе надо сохранить прежде всего не маму, которую бьют, ни алкоголичку, сестру, а надо сохранить себя в этой ситуации, потому что жестокая судьба будет ломать тебя. Сломая тебя, она тебе испортит всю жизнь. Ты никому не поможешь, тебе только хуже станет. Поэтому сначала сохрани себя. Для сохранения себя нужно правильную дистанцию выбрать. Что ж, невестным людям особо ничего не докажешь. Нужно выбрать правильную дистанцию. Может быть, не жить рядом с этими людьми или жить так, чтобы не сильно тебя разрушало это все. Пытайся понять, как тебе себя сохранить в этой ситуации сначала. Когда ты будешь четко чувствовать, что ты себя сохраняешь, дальше это значит, что ты судьбу принял уже, удар судьбы принял, у тебя уже есть с ней, как-то ты можешь разбираться, и дальше уже ты начинаешь пытаться как помочь маме. Если мама позволяет над собой издеваться, она тоже невестный человек. Потому что есть два вида невестных людей. Одни агрессируют, а другие унижаются. И то, и другое невежество. Поэтому надо с ними с обоими разбираться. Надо маме объяснить, что нельзя унижаться перед своей дочерью. Может быть, жить отдельно, может, ее сдать в этот, ну как это там, вот это, когда алкоголиков там исправляют. Вот, сдать туда, вот, там, приют это или еще что-то, я забыл, как называть. Вот, потом, может быть, сестре поставить условия. Но невестные люди, они вот на самом деле исправляются только когда судьба их приводит к гибели. Или человек исправляется, или погибает. Или какой-то катастрофе. Но обычно невестные люди по-другому не исправляются. Ты же не можешь искусственно катастрофу создать. Это надо ждать. Вот. Допустим, один мой родственник, я молился, чтобы он бросил пить. У него болезнь такая в организме началась, что он пил и рвало его. Он перестал пить. Это катастрофа. И он тогда начал менять восприятие мира. В любом случае, надо понять принцип, что с невежественными людьми разговаривать бесполезно. Ты ничего их не объяснишь. Потому что у них нет концепции принимать знания от кого-то. Они хотят жить, как хотят. У них очень жесткий стиль антагонизма и агрессии по отношению к другим людям. Поэтому надо спасать маму в этой среде. Может быть, чего-то лишаться. Может быть, собственности будет меньше или денег. Ну, надо просто жить отдельно от этой сестры. Вам жалко, допустим, сестру. Но здесь уже вы не можете контролировать ситуацию. Сестра так и так себя разрушает. Она убивает себя. Если она параллельно убьет и маму, тогда будет хуже. Поэтому выбираем одно, не два зла сразу, а одно. Допустим, когда человек тонет, должен его спасать, ты должен разобраться. Если он спасателей бьет, то тогда ты спасти его не можешь. Или надо его огреть так, чтобы он сознание потерял. Там есть такой метод. И его просто бессознательным сознанием в состоянии вытащить. Или ты ничего ему не сделаешь, не поможешь. И ты должен это понять, иначе сам утонешь. Поэтому, имея рядом с невестным человеком, когда ты находишься, надо четко понимать, что не всегда ты можешь помочь. Некоторые люди не могут это принять. Думают, я всегда могу помочь. Нет, не всегда ты можешь помочь. Некоторые люди живут с невежественными людьми, деградируют, теряют себя всю жизнь, думая, что я не могу бросить человека, потому что он мой родственник. Ты сначала попытайся себя сохранить. Твоя жизнь предназначена для духовного развития. Сегодня кто-то родственник, в следующей жизни не родственник. А следующая жизнь у тебя в аду может потом протекать. Или еще как. Из-за того, что ты принял неправильное решение. Поэтому первое, что надо сделать, это сохранить себя. И понять, в чем ценность твоей жизни. Если ты считаешь, что твоя ценность твоей жизни угробить свою жизнь на родственника, тогда это неправильное представление о ценности жизни. Поэтому надо жить отдельно, ставить условия, маму вытаскивать и пытаться вразумить свою сестру. Если не получится, значит не получится. Но если вы не можете принимать такие твердые решения в отношении к невежественным людям, тогда будет деградация и страдание. Какой ответ?
Спасибо, Олег Геннадьевич. Возможно ли построить отношения в семье только на основании долга? Или, например, если идет борьба мнений? Часто я не хочу уступать мужу в решении каких-то вопросов, потому что он не умеет их решать. Мы в браке 40 лет, я всю жизнь инициатор, а он тормозит меня.
Вы ничего не поняли, моя хорошая. Я сказал, что в семье отношения можно построить только в отношении к любви. Причем тут долг? Отношения долга на работе. Понимаете? Если у вас атмосфера не любви в семье, то никакие отношения там построить нельзя. Потому что в личной жизни отношения можно построить только в энергии любви. Если вы строите на основании долга отношения в семье, то они будут разрушены обязательно. Люди будут ругаться, будут страдать. Отношения долга – это отношения, которые находятся в атмосфере. Ну, там отношения, ну, как бы долг на первом месте стоит, когда люди в атмосфере вечности действуют. Это работа, допустим, или аскеза совместно. Доверие нужно в процессе познания. Атмосфера долга – это работа, атмосфера любви – это личная жизнь. Доверие или правда, или вера, ну, как бы, это основа отношений познания. Есть аскеза или долг – это работа. Есть любовь или верность, или предание, ну, как бы, ты как бы, верность означает способность или желание терпеть, принимать, жертвовать ради близкого человека. Это любовь. Вот. Если у вас нет легкого стиля, вы... Легкий стиль основывается на аскезах таких семейных. То есть ты реально вроде бы внешне легко себя ведешь, а внутри ты перебарываешь себя, потому что близкий человек может быть вести себя неправильно, а ты все равно на шуточки все переводишь. Идет принятие судьбы. Ты постоянно принимаешь судьбу с одной стороны, а с другой стороны ты все равно и стремишься к любви. Означает легкий стиль. Шутки, веселье, смех, добрые отношения, служение такое доброе, забота близкому человеку. Это любовь. Оно не основывается на долге, но основывается на нежности, нежности, заботе, верности и желании наладить все, чтобы было все хорошо, мягкий стиль, а не желание доказать, понимаете? Долг означает доказать. Ну, поэтому и сложно, что мы только начали изучать эту тему. Некоторые вещи вы не поймете из того, что я говорю.
Окей. Как найти силы восстановить отношения с партнером по бизнесу? Она женщина в обиде, что я не стал другом или ближе. А мне не хочется, но бизнес страдает. Что делать, чтобы не разрушить предприятие?
Вот поэтому я и говорю, что если вы не сформировали правильно сразу отношения, потом не жалуйтесь. Потому что если человек не хочет отношений бизнеса, он не хочет деловые отношения строить, а переводит на дружбу это все, на любовь, то тогда в этом случае никакого бизнеса не будет. Потому что будут обиды, оскорбления взаимные. Деловые отношения основаны на аскезе и выполнении своих правил. Любовь стоит на втором месте. Если человек любовь на первое место ставит, говорит, давай сначала отношения наладим, чтобы мы друг с другом хорошо, а потом будем бизнес делать. Не получится, потому что среда другая. Вы начинаете вась-вась делать с друг с другом, а в деятельности там могут быть вещи, которые вас обижают. Если ты отношения на основе долга делаешь и выполнения своих обязанностей, Ты проглатываешь обиду, потому что близких отношений нет, но человек, допустим, сделал не так, как тебе нравится. Ну, это отношение долго, нет проблем. А если это твой друг так сделал, то тогда очень больно. Понимаете? Поэтому есть, конечно, разные среды. Допустим, если деловые отношения находятся между святыми людьми, то там, конечно же, верность и любовь будет основой. Но это уже немножко другое. Нет смысла сейчас это обсуждать. Вы же не святые люди. Конечно, у святых людей верность основой работы, потому что у них нет вообще бизнеса, они на другой платформе стоят. У них есть служение, есть любовь к Богу. Ну, то есть у них вообще вся жизнь в любви протекает и верность. Для них деятельность на втором месте стоит. Но если для вас деятельность на первом месте, вы фирму хотите свою сохранить, докажите своему партнеру, что вы должны вместе работать, а не сюсюкаться. Докажите ему, что инструкции, правила для вас важны. Верность ваша проявится через выполнение своего долга, своих правил, через занятие своего положения. То есть положение хорошо, у вас равные отношения. Значит, вы можете все прояснять. Но ни деловой стиль не уместен. Сюсю-пусю не поможет. Нужно просто по-доброму общаться. Доброта есть везде. Доброта – это основа жизни. Но доброта бывает деловая, бывает любовная. Дружба – это любовные отношения. Там доброта – основа и легкий стиль. Дружба означает, как вот это, в Бхагавад-гите мы говорили, вместе спать, ноги там положить друг на друга. Вот. Там поиздеваться друг над другом, побороться, вот, посмеяться вместе, пошутить. Это дружба. А деловые отношения – это работать уже там, выполнять обязанности. Конечно, может дружба накладываться на деловые отношения, но основа – деловые отношения. Сначала надо закрепиться в деловых отношениях. Они должны быть фундаментом, непоколебимой силой в отношениях. А потом ты можешь дружить уже с человеком. Нет проблем. Но когда дружба мешает деловым отношениям, надо отбросить дружбу и выполнять свой долг. Вот, допустим, люди воюют вместе, им надо там убивать. Дружба тут важна, потому что ты там, человек прикрыл друг друга, там, защитил спиной, там, с грудью друг друга защищают они. Там дружба, конечно, нужна. Но сопли как бы жевать там не получится. Если как бы тебе придется пожертвовать другом ради того, чтобы победить, тебе придется пожертвовать другом, ты ничего не сделаешь. Будешь плакать, как бы, но друг погибнет, потому что надо таков долг, понимаете? Это война. Ну, также на работе не то, что это не так грубо, я утрирую иногда для того, чтобы вы поняли. Но на работе иногда интересы друга могут пострадать твоего, потому что есть долг, он выше уже дружбы. И это надо понимать. А если для вас интересы дружбы выше, то фирма развалится однозначно. То есть она и так уже у вас сейчас разваливается, потому что вы неправильно построили отношения. Докажите ему, что надо деловые отношения строить. Дружба на втором месте, на первом – долг. Тогда фирму сохраните. Если нет, то нет шансов.
Спасибо. Хороший вопрос очень от Василисы. Как отличить настроение эксперта от просто анализа происходящего? Если не анализировать ситуацию аналитическим умом, как тогда можно проявить разум и разборчивость?
Ну, не надо противопоставлять экспертизу и анализ. Сам по себе анализ, он протекает в атмосфере экспертизы. Ну, допустим, если я специалист по сантехнике, а электрику пытаюсь анализировать, то это безумие. Ну, то есть я эксперт по сантехнике. Вот я должен в унитазах ковыряться. В электрику не надо лезть, тогда значит. Вот. То есть экспертное мышление, экспертное мнение всегда основано на квалификации человека. И если человек эксперт, то он, значит, ориентируется в той среде, в которой он проводит анализ. И здесь не противопоставление, это дополнение одно другого. Вот если ты в этой среде можешь делать анализ, ты можешь быть экспертом. А если ты анализа не можешь делать в этой среде, то не можешь быть экспертом. Также экспертное мнение означает убежденность. Допустим, человек делает анализ, но он сам глубоко не понимает закономерности, которые он проводит. Ну, как это вот в Морецкой, раки были большие по 5 рублей, но по 5. А вчера, сегодня маленькие, но по 3, но сегодня. А по 5, но вчера. И человек, чем он занимается? Он не может сделать вывод, что ему делать. Потому что он хочет по 5 большие, но они были вчера. А сегодня маленькие, но по 3. И он мучается, не знает, что делать. Потому что он факты имеет, а вывода сделать не может. У него не хватает разума. Поэтому если у человека не хватает разума, то он не может быть экспертом. Факты есть. Раки были вчера по 5, а сегодня по 3. Вчера большие, которые я хотел, а сегодня маленькие. Вроде денег хватает, вот, но маленькие мне не нужны. И он запутался. Почему? Потому что не хватает разума. А нужно факты все взять и применить разум, чтобы что-то пожертвовать в жизни чем-то, что-то принять и сделать уже экспертное заключение, что я, может быть, не совсем то хотел на ретрите отношений, но в целом тема нравится и учиться буду. Вот, понимаете? То есть надо экспертное заключение сделать на основе фактов, применить разум. Но если человек специалист по сантехнике, он не сделает никогда, даже у него сильный разум, никогда не сделает экспертного заключения по электрике. Допустим, человек специалист по отношениям в страсти, а его взяли в практикум в благостной среде, он никогда не сможет сделать экспертного мнения. Потому что он не в той среде ориентируется. Даже если он разумный человек.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Друзья, у нас закончилось время на сегодня. Много интересных вопросов. Мы будем какие-то вещи подробно разбирать. Вот. Поэтому давайте желать всем счастья тогда, Олег Геннадьевич.
Да. У меня здесь хорошая молитва такая. Эта молитва называется Нарисимха Кавач. Само слово Нарисимха означает Господь, воплощение Бога, которое предназначено для спасения людей, верующих людей, которые попали в беду. Вот мы сейчас попали в беду. И вот именно для этого Господь приходит специально, чтобы спасать от жестокого демонического влияния своих верующих или своих преданных. Вот она построена, чем интересна эта молитва, она построена так, что сам ритм произнесения молитвы способствует победе над судьбой. И песнопение само тоже таким голосом проходит, что способствует победе над судьбой. Это в атмосфере жертвоприношения происходит. То есть там есть фраза «свага», означает «я как бы возливаю вместе с маслом жертвенным, возливаю также свою веру, свои желания, то есть жертвую своими мыслями для Бога». Вот. Я хочу просто вам представить эту молитву. В процессе я желаю всем счастья, чтобы вот вы почувствовали, поняли, что бывают такие песнопения, которые сильно очень помогают побеждать судьбу, включаться хорошо. Вот одно из таких вариантов вот это вот.
Я желаю Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Спасибо вам большое. Желаю вам всем мира, любви, счастья. Очень благодарен вам за то, что вы пришли на этот замечательный практикум. Будем изучать отношения разные. Классно. Всем доброго.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Спасибо, друзья. Все, всего доброго. С некоторыми из вас увидимся завтра.
Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Желаю всем счастья.
Спасибо большое.
Спасибо, Олег.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Доброго дня. Храни всех Господь.
Всем счастья.
Спасибо.
До свидания.